Друзья, приветствую. Чисто конкретная политика. Меня зовут Дмитрий Еловский. Как всегда, обсуждаем самые важные темы и события недели вместе с Владимиром Пастуховым, политологом. Вадим Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, короткий дисклеймер. Мы записываем эту программу накануне, в субботу, так что редакция не несет ответственности за развитие событий, которые произошли после утра субботы. Вадим Борисович, мне кажется важным на этой неделе обсудить, что происходит с ФСБ. Вот я обратил внимание, что очень много тем, новостей, связанных именно с этой службой, как будто они приобретают все больше и больше силы и влияния, ресурса. Хотя, казалось бы, вот выписал себе. Значит, оказывается, Путин в начале войны издал некий указ секретный, по которому ФСБ может в СИЗО забирать тех, кто против СВО, против войны, без суда и следствия. Кроме того, оказывается, блокировки интернета проводит вторая служба Федеральной службы безопасности, которая отвечала за отравление Навального. Кроме того, сейчас разрабатывается закон о досудебном доступе к телефонам. Еще, оказывается, ФСБ имеет право заставлять вас разблокировать ваши гаджеты на въезде в Россию. Вот я хочу понять, насколько велика сейчас зависимость режима, системы от силовиков и от ФСБ?
Ну, мне нравится ваш оптимизм, Дмитрий. Во-первых, ваша постановка вопроса, она меня радует. То есть меня интересует, с ФСБ ничего не происходит. Важнее понять, что происходит с нами при участии ФСБ, а с ними все хорошо. Так что у них я не вижу проблем. А во-вторых, тут очень много всего смешано, потому что есть вещи, которые происходят здесь и сейчас, есть вещи, которые происходили давно, просто о них либо не было известно, либо не было известно широкому кругу, либо было известно и подразумевалось, но как бы не отдавали себе в этом отчета. Ну, начнем с того, что вот эта произошедшая утечка о том, что Путин издал какую-то специальную нормативную инструкцию, в соответствии с которой людей можно было сажать в тюрьму без решения суда, у них нет двойственного отношения. Дело в том, что у нас очень давно уже сажают в тюрьму без суда, и практика эта была, и с началом войны она была довольно широко распространена, и в том, что касалось тех территорий, которые занимала российская армия, по-моему, там просто было массовое явление, но почему-то это находилось на периферии общественного сознания. Ну, потому что периферия этого общественного сознания, центр этого общественного сознания прекрасно понимал о том, что давно никакой конституции в России нет, и никаких гарантий нету, и чего о ней говорить. Меня даже в некотором смысле удивило, что Путин нечто подобное издавал. Это признак либо какой-то глупости, либо действительно у него есть сталинская какая-то пристрастность к легализму. То есть, условно говоря, свои преступления перед Конституцией и законом он оформляет в виде законов. Потому что, с моей точки зрения, для того, чтобы все это работало, при той системе персональной власти, которая выстроена сегодня в России, достаточно было либо дать устное распоряжение, либо вообще не давать никакого устного распоряжения, люди бы сами управились. То есть, скорее, меня здесь удивляет сам факт какой-то артикуляции этого поведения, что скорее позитивно говорит о том, что система пытается еще действовать по каким-то письменным правилам, а не просто убивать налево и направо. Но это все было, это с 22 года, то есть мы как бы сейчас очнулись в 26 году, надо же. Это ничего не говорит о несегодняшнем. Ну, с точки зрения права рассматривать телефоны на въезде. Слушайте, тоже это не бог весть какая новость, ну, потому что их все равно осматривали на въезде, и особенно те, у кого, кто въезжал в Россию, у него там в анамнезе написано, что он либо имел счастье родиться в Украине, либо был украинцем, либо подозревался в том, что он находится на территории Украины. Но вытряхивали все телефоны, выворачивали наизнанку. Ну, странно, вот, никогда такого не было, и вот опять. Давайте, ну, будем честными, но это практика последних лет. Также это касалось тех, кто интересовал так или иначе оперативные службы, которые работают на границе. Но теперь решили оформить это предателю законное право. Не знаю почему. Может быть, очень много людей стали занимать слишком долго времени, препираться в очередях и там кричать что-то неконституционно, решили ускорить процедуру. Это несущественная такая часть. Ну, сенсационное такое сообщение о том, что у нас существует вторая служба. Ну, все, кто хоть какое-то отношение имеет к политической деятельности, давно знакомы и знают про вторую службу, все, что нужно знать. Гораздо более важно то, что она знает все про нас. Поэтому можно сказать, что мы взаимно хорошо знакомы. Это действительно одно из ключевых подразделений Федеральной службы безопасности. Сегодня такой замечательный наследник пятого управления КГБ СССР, службы защиты конституционного строя. Ну, если там проводить аналогию еще дальше, это и есть жандармерия. То есть это и есть политическая полиция, то самое знаменитое охранное отделение. И с моей точки зрения, по-настоящему в кабинете господина Седова должен висеть вовсе не портрет Путина, а портрет Бенкендорфа. Поэтому тут есть традиция, тут есть логика, тоже ничего удивительного нет. Значит, что есть удивительного из того, что вы сказали? Значит, удивительного есть то, что эта служба всегда оказывала влияние на принятие политических решений, но, как мне казалось, до последних нескольких месяцев не принимала эти политические решения де-факто самостоятельно. Все-таки была определенная диффузия полномочий или, условно говоря, разделение властей по-русски. Даже в рамках деспотии все равно существует некое разделение властей между различными, так сказать, щупальцами сатрапа. И в этом смысле принятие политических решений, оно, соответственно, имело диффузную природу, потому что вторая служба все-таки в значительной степени согласовывала это со всей системой ФСБ. То есть там все-таки есть и другие подразделения, аналитическое дело и все остальное. И как бы было некоторое значение Бортникова при всем при том. И, во-вторых, было какой-то тени толкай с администрацией президента, там, соответствующими управлениями. У них могла быть своя точка зрения. То есть у них когда-то могла быть своя точка зрения, скажем так. Вот сейчас эта ситуация меняется. За счет чего? За счет того, что, на мой взгляд, в условиях кризиса войны, а мы сейчас наблюдаем кризис войны, произошло короткое замыкание лидера нации, скажем это так, Путина, на конкретных руководителей жандармерии. Причем, с моей точки зрения, существенно падает роль руководителя ФСБ даже в этой ситуации. И поэтому предложения, которые раньше проходили многочисленные бюрократические фильтры, сейчас поступают напрямую, так сказать, в головной мозг системы и некритически, по всей видимости, там воспринимаются, и мы имеем то, что имеем. То есть это переход к прямому силовому управлению в некотором смысле, и это, да, действительно откат от ситуации 1953 года, где эти органы были поставлены под партийный контроль, назад, туда, вот в 30-е годы прошлого века, когда действовала связка жандармерия, генсек, там, царь, как его угодно назови. И, ну, соответственно, последствия, конечно, будут иметь место быть.
Какие последствия? Вот к чему может привести такая конфигурация? В психологии, по-моему, это называется созависимые отношения.
Ошибка. Прежде всего, это может привести к переформатированию отношения политического класса к своей безопасности. При всем при том, политический класс сегодня настроен в массе своей антивоенно, в отличие от массы, потому что масса очень легко поддается пропаганде. Вообще надо понимать, что в любых диктаторских режимах основная масса населения является заложником режима и себя как субъект проявить до момента революционной ситуации не может. Но мы видели это вот сейчас по Ирану, собственно говоря, все там рассчитывают на то, что масса скажет свое слово, но они как бы не оправдались. Режим только укрепляется, скорее на фоне военного давления США. Ну и в России то же самое. Все в основном санкционные какие-то меры против России в политическом смысле, я не говорю сейчас в экономическом они, конечно, сыграли свою роль, в политическом смысле привели только к консолидации режима. А поэтому масса не в счет, масса действительно либо испытывает усталость, либо находится под воздействием пропаганды. Ну, в некотором смысле война, может быть, и соответствует ее каким-то ценностям, собственным ориентирам. А вот в том, что касается политического класса, то там, чем ближе к верху, тем меньше счастливых. Но при этом они продолжали сохранять лояльность. То есть они продолжали воспринимать войну, ну да, ну так случилось, ну по-русски фаталистически. Ну воюем, ну значит надо, уже начали, надо продолжать, ну как бы, а мы-то тут при чем, да? А трудности, ну где их не бывает, русский человек к трудностям привык. А что касается при этом собственного положения, то в общем... Ну, резиновая бомба бегает, там то одного олигарха, то одного чиновника бьет по голове, прыгает так по стране в этом на порядке. Но при этом как бы 10 других считают, что они-то застрахованы, заговоренные, их не коснется. И при этом ну, все как бы вставлены, поэтому имеют тут каналы, тут рычаги, тут связи. А здесь система упрощает, понимаете, вот этих компенсаторных каналов становится все меньше, потому что, ну вот так, чтобы, как Сечин, там, иметь свою службу, собственную службу безопасности, внутри службы безопасности, ну, сие не каждому дано, для этого Сечину надо быть, там, своих шестерок иметь, а остальные-то все пожиже, пользовались, так сказать, хорошими доверительными отношениями, там, с войной Кириенко. А теперь хуй с войной, хуй с Кириенко. Кто его знает? Поэтому, с моей точки зрения, последствием будет то, что в этих довольно неповоротливых мозгах русского политического класса начнет вертеться мысль о том, что такая система – это угроза всему классу. Много, конечно, из них поляжет, но история обычно показывает, что политический класс, когда он окончательно напуган, он умеет решать эти проблемы. У него есть простые, не очень как бы современные, но достаточно мощные инструменты, которыми он управляется.
Понял вас.
Подушка на
себя. Друзья, у нас сейчас короткая пауза, буквально меньше минуты. Мы скоро вернемся.
Вы смотрите «Ходорковский лайв». За последний месяц наши видео набрали больше 100 миллионов просмотров по всему миру. Если вам и вашему бизнесу нужна реклама, мы можем вам помочь. Страны Европы, США, Израиль, Казахстан. Ваша реклама найдет своего клиента в любом месте. Наша аудитория интересуется происходящим в России и мире, и у нас точно общие ценности. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку. С вами оперативно свяжутся наши менеджеры. Да, QR-код тоже есть. Давайте вместе рассказывать о самом важном.
Владимир Борисович, продолжаем рассказывать о самом важном. Bloomberg пишет, что, возможно, администрация президента откатит немножко назад свои решения по блокировке Рунета, чтобы, ну, как-то возродить рейтинг Путина, о котором мы с вами говорили на прошлой неделе. Кому интересно, можете пересмотреть или посмотреть этот выпуск. Как вы думаете, возможен ли такой откат, или это совсем не в правилах Путина и его команды?
Ну, уж если Bloomberg пишет, значит, если мы в Совете... Ну, тогда уже, конечно. Слушайте, интересно, сколько лоббистов администрации президента Российской Федерации приложили усилия для того, чтобы закинуть это мнение в Bloomberg. Просто так, из спортивного интереса хотелось бы узнать. Но, ну, если честно, то это полностью противоречит всему тому, что мы с вами обсуждали. Ну, хотя бы потому, что мы только что поговорили с вами в том, что политическая роль администрации президента на данном этапе, похоже, падает. И вся эта проблема состоит в том, и мы это видим по совещаниям, которые проходят, по тому, как проходит вообще в целом обсуждение, темы закрытия страны, в том числе информационного закрытия, в том числе закрытия всех мессенджеров, что там просто вот все эти политические тормоза институциональные, в той степени, в которой можно говорить об институциональных тормозах, деспотии, они отсекаются. В этом проблема. То есть администрация президента была бы волей, может, и не начинала бы этого ничего. Как там говорят, в своих розовых снах она может видеть, конечно, и откат, и закат. Но пока будет происходить только красный рассвет. И я не вижу пока причин, при котором Путин выйдет народу и скажет, ну, ребята, ну, прокололись. Нет, решение, по всей видимости, окончательное, обжалованию не подлежит. Если Путин начнет откатываться по таким вещам и показывать, что он подвержен влиянию общественного мнения, то это будет глубокая осень патриарха. То есть тогда это будет означать, что на него может давить. А если на Путина может давить, то там есть много поводов, тогда можно удавить окончательно. Не думаю.
Владимир Борисович, хотелось бы обсудить с вами, как мне кажется, главное видео этой недели. Пришло оно к нам из Бурятии. Вот там стояло заседание главы Муйского района Бурятии Владимира Дашиева вместе с представителями местного бизнеса. Мне кажется, это очень показательное видео. Вам удалось знакомиться с ним?
Ну, так, удалось прочесть.
Угу. Ну да, в общем, коротко расскажу для наших зрителей фабулу, хотя многие, уверен, видели его. Глава района собирает представителей бизнеса и говорит, что от каждого предприятия необходимо отправить кого-то на войну. И вот представители бизнеса, кто-то говорит, что мы вот работаем, пока никого желающих нету. Кто-то говорит, у нас вообще стадия предбанкротная, поэтому у нас тут два человека, вот я и сторож. Вот. А что ему, значит, глава района говорит, это не мои проблемы, значит, ответ не принимается, ищите средства, ищите ресурсы. Кто-то довольно бодро пытается узнать, а что это за указ такой, что это за закон такой, и вообще на каком основании вы от нас требуете людей отправлять в украинскую мясорубку. Ну, в общем, собственно говоря, заседание заканчивается тем, что никого не смог глава района рекрутировать. Вот интересно, насколько это Россия в миниатюре?
Интересно, как долго те, кто участвует в совещании, кто быстрее доехал до офиса? Они совещание или Федеральная налоговая служба с проверкой к ним в офис? Ну, слушайте, это такая история для меня совершенно неинтересная. То есть понятно, что Россия страна неформальная, что вот то, что мы с вами обсуждали, что Путин там издает специальную инструкцию, что можно сажать без инструкции, это скорее такой парадокс заката империи. А в общем, тут у нас все всегда по понятиям и на словах, поэтому, естественно, вся эта система мобилизации держалась на административной накрутке и на давлении, которое администрация оказывала на бизнес. Ну, бизнес широкого смысла, на госпредприятия, на госучреждения и так далее. И сейчас просто, ну, выели все, что по сусекам. То есть кончились те люди, которые легко, скажем так, даже за большие деньги готовы отдать жизнь. Ну, не все кончились, конечно, там 1020 в месяц они набирают, видимо, таких, но этого уже не хватает. Поэтому степень давления возрастает. Но зачем мне в какой-то Муйск, там, в какой-то хребет ходить? Выступает помощник президента, по-моему, помощник там Решетников по экономическим вопросам. Гораздо ближе тут, то есть Москва, все рядом, рассказывает о экономической ситуации в стране. Ну, в общем, если взять эту его речь, там, трехминутную, запихнуть в искусственный интеллект со стандартным вопросом, скажи, где здесь главная идея, то тебе искусственный интеллект выпрыгнет обратно и противным голосом Дмитрия Медведева скажет, денег нет, но вы держитесь. Ну вот, собственно, вся история про Муйск. Она на всю страну. Денег нет, деньги кончаются, но надо держаться. Поэтому административный ресурс включается из людей. Понимаете, это как вот продразверстка, то есть, ну, сначала пытаются по-хорошему забрать и то, что избыточно, но потом то, что избыточно, заканчивается и по-хорошему не получается. И тогда приходится по-плохому, и вот, собственно говоря, самое необходимое. Вот сейчас будет происходить мобилизационная продразверстка такая, ну, чтобы не объявлять уж совсем прямо сбор трубить, то будут отжимать. А отжимать особенно нечего. Почему? Потому что, опять вернемся к решетнику, ключевая проблема такая. Ну, он таким очень наукообразным языком говорит, а приведя на русский, людей-то нет. Людей-то нет. Одна из главных проблем бизнеса в том, что производительность труда не выросла, скорее упала. А притока людей новых нет, потому что мы же еще и с мигрантами боремся от большого ума. Понимаете? То есть мы боремся с мигрантами, это левой рукой, правой рукой мужиков посылаем на фронт в штурмовые отряды, а посередине стоит голова, которая говорит, ну так вы повышайте производительность, вообще держитесь.
Владимир Борисович, вопросы зрителей. Принимаю в своем телеграм-канале. Спасибо, что пишете. Ну, вот давайте с такого начнем, например. Потсдамский мир подошел к своему концу. Ждем установления нового мирового порядка. Как вы думаете, это будет что-то принципиально новое? Или все-таки допускаете переформатирование институтов ООН, спрашивает у нас Евгений из Берлина.
Ну, Евгений из Берлина отстал на целую эпоху. То есть он пропустил целый исторический период. Потсдамский мир пришел к своему концу приблизительно в 89-95 годах. Он этим закончился. На этом месте возник, и это ошибка очень многих, я боюсь, что это ошибка как бы практически философов политических всей Европы. На этом месте возник постпотсдамский мин такой Пакс Американо 2, который был однополярный, действительно, который держался на довольно такой леволиберальной идеологии Америки, который держался на Вашингтонском консенсусе, на иллюзиях Фукуямы о конце истории, на как, попытке Америки продвинуть глобализацию западного типа так далеко, как могут унести. И этот мир продолжался приблизительно 40 лет, ну, как положено, после чего пришел Трамп и сказал, что караул устал. И поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, это не кризис потсдамского мира, это кризис постпотсдамского мира, то есть это кризис того, в общем, с поправками, однополюсного мира, в котором Америка играла какое-то количество времени роль, по сути, единственного главного мирового жандарма, такого регулятора общественной жизни. И потом, в конце концов, просто выяснилось, что полицейскому нечем платить. И сейчас мы движемся к какому-то новому миру, и по законам диалектики, как это ни смешно, он будет каким-то возвратом к идеям потсдамского мира, но как на каком-то совершенно другом уровне, потому что никогда история, конечно, не повторяется. То есть мы движемся к миру, в котором Америка не будет единственным игроком. Вот единственное, что можно сказать наверняка. А дальше есть два пути. Может быть, больше, но два основных. Это две концепции, которые одну формирует Европа, пытается. Это концепция многостороннего мира. Это концепция такого демократического детского сада, в котором очень доброго, очень хорошего, в котором и взрослые, и дети имеют право голоса, и все добры. И это мир, основанный на правилах. И там есть какой-то обновленный ООН, не путаясь ни с чем другим, и люди все решают по справедливости. И есть другой мир, мир Трампа, Си и примкнувшего к ним Путина. Такой вот биполярный мир 2+, в котором все решает сила и ее баланс. То для этого мира нужна как бы договоренность крупных игроков о том, что они не стремятся к взаимному уничтожению друг друга, более-менее устаканивают понимание зон влияния. Ну, по краям, естественно, всегда будут происходить все равно стычки, как это и было в времена Холодной войны. Устанавливается режим такой холодной войны 2.0, и такой вот новый мир существует. А там есть одна маленькая деталь, малюсенькая, которую нужно просто пережить до того, как этот мир установится. Дело в том, что, как правило, кто является вот этими крупными игроками, люди устанавливают в драке. Когда речь идет о геополитике, мировой драке. То есть Потсдамский мир установился после Второй мировой войны. То есть единственный такой крупный вопрос, установится ли новый как бы Потсдамский мир после Третьей мировой войны или как-то обойдемся без этого.
Владимир, короткий вопрос. Осталось ли у вас что-то от советского человека, и как вы боретесь с этим, если вообще боретесь, спрашивает Дмитрий из Белграда. На пару минут давайте.
Ну, во-первых, как может не остаться, ну, то есть все omnia mea compota, то есть все свое ношу с собой, естественно, я сформирован советской эпохой, поэтому уж что-то во мне должно было остаться в качестве советского человека. Проблема в другом, что поскреби советского человека, ну, там будет, ну, в зависимости от места обстоятельств русский человек, украинский человек, узбекский человек. То есть не надо преувеличивать глубину слоя советского человека. То есть все равно это все уходит там, в какие-то культуры с более глубокими слоями. Поэтому где-то я остаюсь советским человеком, где-то с меня это сошло. Где-то я даже не жалею о том, что я советский человек. Ну, например, я убежденный интернационалист. Это не мешает мне быть, может быть, и националистом, но я глубоко убежденный интернационалист. Я, в общем и целом, из двух сценариев найти возможность каким-то двум, трем, четырем, двадцати этносам жить вместе, кооперируясь и не проламывая череп друг друга, всегда предпочту этот сценарий, чем сценарий какого-то фанатичного национального продвижения идеи. Ну, ничего плохого. Чего плохого было в интернационализме? Там он был фальшивый, да, но может быть. Да, в общем и целом во мне осталось определенное недоверие ко всемогуществу капиталистической системы. Не то чтобы я был леваком, но, скажем так, идея, что частная собственность, капиталисты сами по себе все разрулят, мне не близка, не все и не разрулят. То есть это, конечно, осталось некое уважение к марксизму, но не тому, которому учили. Я его не учил, кстати, к счастью, определенным образом профанировал. Но я его читал зато самостоятельно, и то, что мне нравилось, оно тоже сохранилось. Так что, в общем, да, конечно, что-то осталось, но я ни о чем не жалею.
Друзья, лайки, подписки, комментарии – это все очень помогает нам. Повзаимодействуйте, пожалуйста, с Ютубом. Подпишитесь на нас, поставьте лайки, если что-то понравилось. Давайте обсудим эти темы, которые в сегодняшней программе у нас есть в комментариях. Владимир Борисович, по доброй традиции, на что смотрим на следующей неделе, на что обращаем внимание? Какие у вас личные ожидания?
Ну, смотрите, здесь эта неделя не принесла разрешения ситуации, которые мы предвидели, но четко их обозначила направление, то есть мы угадали. То есть, во-первых, мы ждем, возможно, уже до момента, когда наша передача выйдет, через сутки появится информация о том, состоялась или не состоялась встреча вторая между Венсом и представителями Ирана. Здесь появляется новый такой важный элемент. Китай как неожиданно для себя перешел на окрик вот буквально перед самым концом, то есть показал себя, что он таки игрок в этом вопросе, поэтому будет интересно посмотреть, начнет ли этот формат американо-иранских переговоров аккуратно превращаться в американо-ирано-китайские. Это раз. Второе, если там что-то начнет двигаться к завершению, то Трампу надо будет перекинуться либо на Кубу, либо на Украину. То есть он где-то должен опять замутить движуху, чтобы отвлечь внимание от того сложного положения, в рамках которого он выходит из Персидского залива, И вот для меня очень важно будет определиться, ведь на следующей неделе он решит все-таки по-быстрому как-то завершить конфликт в Украине, хотя это маловероятно, или все-таки Куба покажется ему очередной быстрой и легкой добычей.
Да, интересно. Ну что ж, будем наблюдать и будем обсуждать уже через неделю. Владимир Борисович, благодарен вам, благодарен нашим зрителям. Прощаюсь, всего хорошего, всего доброго.
Спасибо, всего доброго.